Еще раз, Трудве Рабаша, первый том, 499-я страница, статья «Что такое подготовка к получению Торы?». Писание говорит: «Спустился Творец на гору Синай, на вершину горы, а по поводу народа сказаны и установились у подножия горы». И следует понять, что такое, что по поводу Творца написано «опустился», ведь это спуск, это уменьшение, ведь это было во время дарования Торы. Наоборот, почему же это называется падение, спуск у Творца, ведь это было время радости. И мудрецы объясняют, что такое «установились», что это указывает, что нависла над ними гора, как миска. То есть, если вы получите Тору, то хорошо, а если нет, то это будет место вашего погребения. И спрашивают в Тосафот следующим образом: «Нависла на них гора, как миска, несмотря на то, что они уже предварили, сделаем, услышим». Конец цитаты. И есть много объяснений этого вопроса, но следует также объяснить, что значит «нависла над ними гора, как миска», через духовную работу. И чтобы понять вышесказанное, следует помнить известное правило, что нет света без кли. То есть, не может быть наполнения без хисарона. То есть, невозможно наслаждаться ни от чего, если нет устремления к этому. А устремление к чему-либо, это называется подготовка, что означает необходимость. А необходимость к чему-либо определяет устремление, и величина наслаждения измеряется согласно величине устремления. Из сказанного получается, что до дарования Торы должна была быть подготовка к получению Торы, а иначе не может быть радости Торы. То есть они должны были подготовить необходимость для получения Торы, и необходимость ведет к устремлению. И согласно величине устремления, в той же мере могут наслаждаться от Тора. Но следует знать на самом деле, что такое необходимость в получении Тора. Мудрецы сказали: Творец создал злое начало и создал для него приправу. Объясняет Раши, что он создал Тору в приправу, потому что она отменяет размышления, сомнения, ведущие к греху. То есть, если тебе навредил этот злодей, тащи его в Бейт-Мидраш. И так сказано в трактате Кидушин: так сказал Творец Израилю, я создал ему злое начало и создал для него приправу. Если вы занимаетесь Торой, то вы не отдаетесь в его руки. Сказано, что если ты будешь делать хорошо, то нужно торговаться. Если вы занимаетесь Торой, вы переданы в руки его. Как сказано, у входа лежит грех. Из сказанного мы видим, что Тора — это исправление, чтобы выйти из-под власти злого начала. То есть, тот, кто ощущает, что в нем есть злое начало, то есть, он ощущает, что злое начало со всеми советами, которые он дает человеку, что ему будет хорошо в жизни, он будет наслаждаться от жизни, хочет, тем не менее, навредить ему. То есть, оно мешает прийти к настоящему добру, которое называется слияние с Творцом. И поэтому человек говорит о нем, что это начало злое, а не доброе. Тем не менее, человеку очень тяжело сказать о нем, то есть из-за того, что это начало дает ему понять, что стоит заботиться о том, как наслаждаться от жизни, чтобы человек чувствовал наслаждение от тех действий, которые он производит, то есть чтобы все действия его были только лишь ради собственной пользы. И оно дает ему понять, чтобы человек знал вообще, что все советы, которые оно ему советует, только лишь касаются одной мысли — а именно ради себя. И даже иногда, когда оно говорит сделать нечто ради ближнего, это не просто так оно говорит работать ради ближнего, а это заранее посчитано, что от этого действия впоследствии произрастет благо ради себя. В таком случае, как же человек может сказать о нем, что это злое начало, в то время, когда оно говорит ему, что человек должен верить ему, что у него нет никакого другого намерения, кроме ради него, а не ради кого-либо другого. И поэтому у человека есть большая работа, пока он почувствует, что его желание получать – это зло, в той мере, в которой человек будет знать совершенно четко, что нет у него большего врага, чем его получающий. Как мы находим, что царь Шломо называл его врагом, как написано, если голоден враг твой, накорми его хлебом. И очень трудно человеку решить раз и навсегда, что это зло, и хочет только свалить его, чтобы он не шел хорошей дорогой, и шел бы путем противоположным получению. Поскольку путь истины — это только лишь отдача, а получающий хочет только получать. И находим, что здесь выбор человека — решить, называется ли это начало добрым или злым. И это, как сказали мудрецы, сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который ответственен за беременность, называется ночь, и он дает каплю и ставит ее перед Творцом и говорит перед ним: «Господин мира, это капля, что произойдет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный, а праведник или грешник, это не говорится, а это дается на выбор человеку». И следует понимать, что выбор имеется в виду установить и принять решение и дать имя получающему в человеке. Это действительно доброе начало, поскольку заботится о благе самого человека и не уводит его ни на одно мгновение, чтобы он заботился хоть в чем-либо о благе других. И поэтому стоит прислушаться к его голосу, поскольку только лишь оно заботится о собственной пользе, то есть чтобы человеку было хорошо. И в любом случае нужно верить ему и не отходить от него ни вправо, ни влево, а выполнять все его указания, и, не дай Бог, не менять его речи. И существует мнение, что нужно говорить наоборот, что это действительно зло, потому что из-за того, что прислушиваются к его голосу и занимаются эгоистической любовью, тем самым отдаляются от Творца по причине различия по свойствам. И в любом случае над человеком нависла мера суда, которая возникла в силу исправления сокращения, которое произошло от света, который добрый, творящий добро. И поэтому Творец, который называется добрый, творящий добро, может раскрыться только лишь в том месте, где не может раскрыться в том месте, где есть эгоистическая любовь. И поэтому человек должен принять решение и решить раз и навсегда, что эгоистическая любовь — это зло и настоящий вред для человека. Однако спрашивается, откуда человек может получить силы, чтобы он смог произвести выбор и сказать о получающем, что это зло, до такой степени, что он скажет, что начиная с сегодняшнего дня, он уже больше не будет слушать его голос. И на самом деле здесь тоже нужна помощь со стороны Творца, чтобы он показал человеку истину, что получающий ради себя — это зло и настоящий враг человека. А когда человек приходит к этому ощущению, он уже гарантирован, что он не придет к греху. И в любом случае от него уходят все скрытия и все наказания, потому что когда он знает, что это ангел смерти, конечно же, каждый убегает от смерти. И тогда наступает время, когда может раскрыться добро и наслаждение, как это было в замысле творения, и человек приходит тогда к постижению Творца, который называется «добрый, творящий добро». И из сказанного следует понять Писание. «Сказал Творец его сердцу, не буду я больше проклинать землю из-за человека, потому что желание сердца человека злое с молодых ногтей». И Рамбан объясняет, что такое сердце его. Он не раскрыл пророку это в то время, а Ибн Эзра добавляет, а потом он раскрыл тайну эту Ноху. Этот стих тяжело понять, потому что только сейчас Творец увидел, что злое начало в сердце человека, злое с молодых ногтей. Разве до этого он, не дай Бог, не видел этого? И в смысле духовной работы следует объяснить, что Творец раскрыл сейчас, то есть после большой работы, произведенной человеком в этом, когда он пробудился, чтобы прийти к истине, то есть чтобы знать на самом деле, ради чего человек рожден и ради какой цели он должен прийти. И тогда раскрыл ему Творец, что желание сердца человека, то есть получение, злое с молодых ногтей. То есть что не надо говорить, что сейчас он видит, что это начало стало злым, а оно злое с молодых ногтей. Однако до этого момента он еще не мог принять решение, что действительно оно зло. И поэтому человек находился в состоянии подъемов и падений, что означает, что иногда он говорил, что он слышит, прислушивается к голосу этого начала, а сейчас он говорит, что начиная с этого дня я буду знать, что это мой враг, и все, что он советует мне делать, это только во зло мне. Однако после этого снова поднимается значение этого желания, и снова человек слышит его голос, и снова работает для него сердцем и душой. А потом все снова повторяется. И он чувствует себя, что он как пес, который возвращается к тому, что он уже отрыгнул. Что означает, что он уже решил, что это не подобает ему слушать его голос, по той причине, что все пропитание, которое дает ему это желание, это пропитание, которое годится только для еды животного, но не годится в качестве еды человека. И вдруг он снова возвращается к пище животного и забыл все решения и мнения, которые были у него до этого. А потом, когда он изменяет свое мнение, он видит, что нет у него никакого совета, кроме как то, чтобы Творец дал ему понять, что это желание называется зло. И это действительно зло. И тогда, после того, как Творец дал ему это знание, он уже не возвращается обратно, а просит у Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть это всякий раз, когда это желание хочет погубить его, чтобы у него была сила преодоления. Из сказанного получается, что Творец должен дать ему как кли, так и свет. То есть, как знание, что это желание зло, есть необходимость выйти из-под его власти, и исправление этого — это Тора. Как сказано выше, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Находим, согласно этому, необходимость в Торе дал ему Творец, и Тору тоже дал ему Творец. И это называется, что Творец дает ему свет и кли. Из сказанного следует понять вышеупомянутый стих «И сказал Творец сердцу ему». И объясняют комментаторы, что он не раскрыл это пророку. Это называется «сердце его». А потом он раскрыл свою тайну. И в чем эта тайна? Что желание сердца человека – злое с молодых ногтей. И согласно сказанному, порядок таков, что человек вначале должен увидеть собственными силами и совершить выбор, и определить, что имя желания в его сердце – зло. А после этого он видит, что для него невозможно определить абсолютным решением, что он не будет повторять его речи, и говорить после этого, что все-таки это доброе желание, и стоит прислушаться к его голосу. И потом он возвращается снова. И в это время называется, что Творец говорит его сердцу, что желание сердца человека – злое с молодых ногтей. Но для человека, который занимается выбором, Творец еще не раскрыл эту тайну, что это желание называется злое, поскольку это зло. И это для того, чтобы у человека было место работы – совершить выбор и определить, что это зло. Однако после этого, когда человек видит, что он не может сказать, что это абсолютное зло, а всякий раз он изменяет свое мнение, тогда наступает состояние, когда он кричит к Творцу: «Дай мне помощь». И это то, что говорит Ибн Эзра, и после этого он раскрыл эту тайну Ноаху, что означает, что свойство Ноах называется служение Творцу, то есть когда Творец раскрывает человеку, что его желание злое с молодых ногтей, что это не новая вещь, что злое начало — это зло, а я не говорил этого тебе. Но сейчас, когда я раскрываю тебе эту тайну, что желание сердца человека – зло, ты уже можешь быть уверен, что ты уже больше не будешь прислушиваться к его голосу, поскольку я сам раскрыл тебе это. И в любом случае, я не буду больше проклинать, потому что не будет больше необходимости в наказаниях, потому что все уже будет хорошо. Это то, что он говорит, и не буду я больше бить всякое живое, как делал я. Имеется в виду, что до того, как Творец раскрыл, что желание сердца человека – зло, должны были быть падения и подъемы. Иначе говоря, когда ты начал работать, у тебя была жизненная сила. Но для того, чтобы ты пошел правильным путем, нужно было бить все живое. То есть я забрал у тебя ту живительную силу, которая была у тебя в этой работе, и ты опустился снова в низкое состояние. Поскольку у тебя есть зло, то есть злое начало, и тогда может осуществиться: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Но до того, как у него есть злое начало, он ощущает необходимость Торы. И поэтому только лишь после того, как Творец раскрыл ему тайну, что желание сердца человека – это зло, только после этого может быть дарование Торы, потому что нет света без келим. И только в том месте, где есть необходимость, там можно дать то, что необходимо ему. Однако и то, что Творец раскроет ему, что желание сердца человека – это зло, это тоже называется свет, то есть наполнение. И нет наполнения без хисарона. Поэтому человек не может удостоиться того, чтобы Творец раскрыл ему это зло, прежде чем у него есть необходимость этого. Потому что существует правило, что человек не будет делать действия, в котором нет необходимости. Тем более Творец не делает никакого действия, в котором нет необходимости. И согласно этому, откуда человек может получить необходимость этого, чтобы Творец раскрыл ему эту тайну? Поэтому человек должен начать работу и знать, что его получающий — это его зло, и он должен убежать из-под его власти. И все, что он делает, как в Торе, так и в молитве, или когда он занимается заповедями, он должен стараться, чтобы все эти действия привели его к осознанию зла. А когда он чувствует, что это зло, и хочет совершать действия по отдаче, он начинает получать жизненную силу. А когда он падает со своего уровня, от него уходит эта жизненная сила. И это производит сам Творец, чтобы он упал со своей ступени, потому что он еще не видит настоящее зло, которое есть у него. Но благодаря падениям, которые он получает всякий раз, он просит у Творца, чтобы он раскрыл ему раз и навсегда, что желание получать — это зло, и что он не должен стремиться за ним. Находим, что падения, которые есть у него, исходят от Творца, как написано, «И не буду я больше бить все живое, чтобы получить от него жизненную силу, которая есть в Торе и работе, и он останется без всякой жизни в святости, по той причине, что человек уже завершился во всей необходимости, чтобы Творец помог ему в осознании зла в постоянном смысле, чтобы он не возвращался больше, не устремлялся к тому, чтобы прислушиваться к голосу зла, потому что человек уже пришел к необходимости, что Творец должен помочь ему, ибо он видит сейчас, что нет никакой возможности с его стороны, то есть собственными силами, чтобы снова желание, которое находится в его сердце, не понравилось бы ему, то есть чтобы он не захотел снова прислушаться к его голосу. А всякий раз он возвращался бы назад. И у этого нет конца. И это причина, по которой он сейчас вынуждался в Творце, чтобы он помог ему узнать, что желание в нем — это его зло. И движущая сила, чтобы он не мог прийти к добру и наслаждению, которое Творец создал для творений. И это причина, что у человека есть много падений. Потому что благодаря этому в человеке образуется желание стремиться к тому, чтобы Творец помог ему почувствовать, что желание сердца человека — это зло. Из сказанного поймем, что такое подготовка к получению Торы. И ответ — злое начало. Потому что когда человек знает, что у него есть зло, и это после того, как Творец сообщил ему, как сказано выше, рождается сейчас у человека новая потребность, то есть как победить его. И это может быть только благодаря Торе. Как сказали мудрецы, я создал злое начало и создал Тору в приправу. И это подготовка для получения Торы. То есть необходимость в Торе называется подготовка к получению Торы. И сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает стих «И спустился Творец на гору Синай, на вершину горы». Что такое вершина горы? И почему нужно говорить об этом, что это падение относительно Творца? Известно, что духовность получает имя согласно действию. Как написано у Маноаха по поводу ангела, который сказал: «Почему ты будешь задавать мне вопрос по имени моему?» согласно действию. Например, ангел, который излечивает, называется ангел Рафаэль и тому подобное. Также и Творец, когда Он посылает излечение человеку, Творец называется излечивающий больных. Согласно сказанному, что Творец должен раскрыть человеку, что желание сердца человека зло, это называется, что Творец раскрывает человеку, в каком состоянии падения человек рождается. Как написано, злое с молодых ногтей. То есть с того дня, когда он родился, Творец называется по имени действия. Это указывает человеку состояние падения, в котором он. И это называется «И опустился Творец на гору Синай». И мы находим здесь в Писании два типа высказываний. Первое. По поводу Творца написано «И опустился Творец на гору Синай, на ее вершину». Второе. А по поводу народа написано «И установились они у подножия горы». И следует понять, что такое это гора. Гора – это от слова «сомнение». Гар и Гергурим – это разум человека, а то, что в разуме, называется в потенциале и может потом распространиться в действие. И согласно этому, можно объяснить «И опустился Творец на гору Синай, на вершину горы», что это мысль и разум человека. То есть, что Творец сообщает всему народу, чтобы он знал, что желание сердца человека злое с молодых ногтей. А после того, как Творец сообщил им в потенциале, то есть на вершине горы, Рош, после этого то, что было в потенциале, распространяется в действие. И поэтому народ приходит к ощущению в действие. И все почувствовали сейчас необходимость в Торе. Как сказано выше, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». И они сказали «сейчас», то есть через практическое ощущение, когда они вынуждены получить Тору. То есть нет выбора, потому что они увидели, что если они получат Тору, у них будет благо и наслаждение, а если нет, здесь будет место вашего погребения. То есть, если мы останемся в состоянии, в котором мы находимся здесь, наша жизнь не будет жизнью, а это будет нашим погребением. Из сказанного следует понять, «И опустился Творец на вершину горы». То есть, что после того, как Творец сообщил им на этой горе, то есть в разуме, что зло — это желание сердца человека, и это уже установилось в их разуме, то есть в мысли и разуме. Это сейчас же стало действовать в потенциале. И это написано, и установились у подножия горы. То есть уже подействовало на них падение, которое было на горе, и они стояли у подножия горы. То есть уже властвовало над ними это падение. И находим, согласно этому, что нависла над ними гора, как миска, это означает, что это падение и знание, которое они получили на горе, то есть в мысли, которая была у них, сейчас они должны были получить Тору, потому что это гора, то есть это падение, вызывает у них необходимость в получении Торы, чтобы они могли преодолеть зло в сердцах своих. И будет следующее объяснение, нависло над ними, какова была причина, что сейчас они должны получить Тору, и нет у них никакого другого совета. Следует сказать, гора, то есть знание, которое они получили в мысли и разуме, когда находятся в состоянии падения. Потому что у них есть зло в сердце, и это подобно миске, имеется в виду, что это как принуждение, и нет у них выбора. И это называется у подножия, когда гора господствовала над ними. И согласно этому можно спросить, что означает, что благодаря чуду, произошедшему в Пурим, объяснили мудрецы, они соблюдали и получили. Потому что до этого момента в принуждении, а начиная с этого момента в желании. И это сказано, сказал Раба, несмотря на то, что поколение получило это во времена Ахашвероша. И написано, соблюдали и получили иудеи. И объясняет Раши от любви, от чудесной любви, которая произошла с ними. И следует объяснить, как написано в предисловии к Тес, что есть любовь, которая зависит от чего-либо, что из-за наслаждения, которое человек ощущает в Торе и заповедях, он соблюдает эти вещи. А есть более высокий уровень, который называется любовь, не зависящая ни от чего, а только лишь благодаря чуду приняли они на себя соблюдение Торы и заповеди без ничего.
Я думаю, стоит прочитать это еще раз, еще несколько раз каждому. Можно порекомендовать сделать сокращение из этой статьи, чтобы каждый увидел много процессов. Когда человек приходит к науке Каббала, неизвестно, откуда он пришел, непонятно, куда он направляется, но приводят его, ведут его. Тогда он учится. Ну, так вот, любопытно. Что-то тянет. Пока даже совершенно не намеренно с ним происходят изменения. Изменения настроения. Это все еще ни о чем не говорит. Все еще это только в его желании получать. Чуть больше, чуть меньше. Светит ему свет, чтобы его пробудить, чтобы его встряхнуть. А затем, если он слышит, что надо прийти к цели, и цель это через любовь к творениям, к любви к Творцу, то он старается включиться в группу. Это уже второй этап, который берет много времени. Эти этапы как бы смежные, но не настолько. Они не настолько уж и близки друг к другу. Потому что на первом этапе, когда он пришел, учится, принимает участие, но все еще совершенно в одиночку. Да, он слышит, что нужна группа, но все еще в группе не видит средства достижения цели. Это первый этап, и он может занять годы. Пока не достигает следующего этапа и начинает потихоньку отчаиваться от падений и подъемов, изменений настроений, времени, которое проходит. И тогда все-таки начинает слышать, что продвижение должно быть в группу. В его связи с группой именно там находится духовное. И из-за того, что он уже столько вложил, то ему жаль бросать, да и весь мир помогает ему в этом, тем, что проходит неприятное состояние. И со всех сторон он видит поддержку, он все еще находится в состоянии предподготовки, когда начинает думать о том, как достичь цели с помощью группы, когда уже немного начинает слышать и принимать для себя это средство, то уже называется, что переходит с первого этапа на второй. Это как в машине, когда мы переключаемся с первой на вторую скорость. Это уже что-то другое, когда начинает чувствовать, что средство — это группа, и ничего не поделать, и тогда он правильнее понимает, что здесь говорится о неком самоаннулировании. И поэтому в той мере, в которой понимает, что говорится о самоаннулировании, может принять понятие группы. На 20% может себя отменить, на те же самые 20% он принимает группу, чтобы она была связана с ним, и он был бы связан с нею. И так все больше и больше, пока с помощью множественных усилий понимает, что хотел бы, но не может соединиться с группой. Он хотел бы, но не в состоянии о них думать. Хотел бы, но не может быть с одним сердце, с одним рожь, в одном замысле. Все время отключается. И эти усилия все-таки подводят его к еще и еще большим действиям, как безвыходным, потому что и сами усилия его уже становятся совместными, его и остальных. И тогда, из-за того, что эти усилия уже многих, они привлекают свет, возвращающий к источнику. На первой скорости свет, возвращающий к источнику, воздействовал на него сам собой. Сейчас, на второй скорости, когда человек прилагает усилия быть больше связанной с группой, он сам привлекает свет, возвращающий к источнику. Кроме того, что Творец работает над ним. Пока не начинает принимать решение, что зло в нем все-таки не даст ему соединиться, объединиться. Но здесь необходимо приложить много сил для того, чтобы он знал и отчаялся бы от собственных сил буквально, и пришел бы к такому отчаянию и воздействию света настолько, чтобы захотел принять помощь от Творца. Поскольку он сейчас работает вместе с другими, и это уже общее кли, то оттуда у него появляется ощущение, что Творец может ему помочь. И это приходит в конце второго этапа, второй скорости. И тогда воззапели сыны Израиля от работы, и спустился Творец на вершину горы, а народ находился у подножия горы. И тогда мы нуждаемся в Торе. Тогда решаем, что злое начало, это зло с молодых ногтей. Это было всегда, но сейчас ему это открылось, Творец ему это открыл. И из-за того, что нет выбора, кроме как, если Творец не определит для него окончательно, он будет оставаться в подъемах и падениях в любом из состояний, но продвигаться не сможет. И свет, который сейчас ему светит, и несет ему окончательное решение в том, что злое начало есть зло, он объясняет ему, что такое зло. То, что зло... Зло от того, что он обратен от дачи, что он совершенно противоположен любви к ближнему, что зло в человеке окончательно и качественно находится в человеке. И тогда он наверняка понимает, что человек уже огражден, и тогда уже можно открывать для него духовные этапы. Теперь он не воспользуется светом ради получения, а исключительно ради исправления и исключительно ради действия отдачи. Это и называется получение Торы. А отсюда и далее уже другая работа. Уже третья скорость. Мы находимся в состоянии, что мы должны приложить силы как можно больше для того, чтобы прийти к принятию решения в том, что эти подъемы и падения должны в конце концов закончиться тем, что Творец должен проявиться, показав нам, что злое начало есть зло, относительно отдачи и любви. И мы хотим, чтобы у нас это укоренилось раз и навсегда в сердце. Это и есть подготовка к получению Торы. Определение, нахождение злого начала. Потому что тогда и создал я злое начало, создал я создал Тору в приправу, то есть создал злое начало, это ясно, и создал Тору в приправу. Тогда мы нуждаемся в свете, возвращающем к источнику, когда над каждой деталью, когда мы работаем с нею, с нашим злым началом, появляется сила для исправления. Это уже, как я и сказал, третья скорость. А дальше четвертое, это уже ступень любви, когда кли начинает работать само собой, превращаясь буквально в свет. Не получает энергию свыше, а способна достичь его самостоятельно, потому что работает с желанием получать ради отдачи. Хомер, материя, желание получать, превращается в хомер-делик, в энергию. Он зажигается собственной отдачей самостоятельно. Он не нуждается больше в энергии свыше, а она в нем самом. Пока достаточно. Да.
Раф, я уже 3 года учу каббалу. И 2 года в группе. У меня есть замешательство, вопрос, который преследует меня год-полтора года. По-моему, сейчас это правильное время. Я чувствую, что сейчас принцип объединения в группе, между группами на утренних уроках. Я чувствую, по крайней мере, с моей точки зрения, что мне это не подходит. Я вижу в моей группе, я вижу очень мало людей на утренних уроках. И сейчас я задаю очень больной для меня вопрос, очень связанный с моей группой, группой Медина. Я вижу, к сожалению, в моей группе как бы отрыв между теми, кто постоянно учится, и тем, кто не постоянно учится. Меня очень болит это состояние. Я спрашиваю по поводу стратегии, настоящее, будущее. Может быть, правильный способ это привести больше людей к общему знаменателю. Сейчас я вижу, что общий знаменатель — это урок.
Существующее положение в группах и группах в мире, группах в Израиле, правильно ли? Правильное существующее положение. Я не могу тебе сказать. Я не вижу другого средства, кроме интернет-связи и телевидения. Поэтому и существует телевидение. Вы можете смотреть с телевизионным качеством. Я не знаю, что можно еще сделать, если ты говоришь о возможности оставаться, быть на связи. Ну, это так. Кроме того, я не говорю о связи между группами, связь внутри группы. Между группами, ладно. Но внутри группы все еще связь очень хромает. Люди все еще не понимают, что говорится о раскрытии свойства отдачи, которое раскрывается в материи, то есть в желаниях людей, которые желают объединиться между собой, несмотря на эгоизм между собой. Они не отдают себе отчет, они как малые дети. Маленький ребенок действует ведом своим желанием. Взрослый человек, большой, понимает, что у него есть желание, но нет выбора. Есть жизнь. Я должен. Я должен встать с утра, пойти учиться, идти на работу, делать то, что нужно. Есть желание, но есть желаемое и действительное. Что поделать? И мы еще в этом, как малые дети. Там нас жизнь вынуждает, семейная жизнь, нет выбора, ищем работу, не есть необходимость. А здесь, будто бы, я ведусь, могу беситься, как ребенок, не понимая, что здесь есть работа, и в конце концов нужно решить, или ты идешь на это, или нет. И если ты принимаешь решение, то не требуется от тебя что-то выше твоих сил, но все время от тебя требуется принимать решение. Принимать решение. Хотя потом ты и не выдерживаешь их, но ты видишь, что ты не в состоянии, ты падаешь. Но все время должны быть внутренние решения. И этим ты растешь как человек, относительно ребенка, который действует только согласно желанию, как маленькое животное. Если собираемся в группе и понимаем, что выбора нет, нужно содержать место, состояние. Есть множество подъемов и падений, есть столько всяких процессов, но рядом с тобой есть группы, есть наша группа, есть что-то более-менее, более устойчивое, то, что может помочь. Вы падаете целиком как группа, но другие группы могут помочь. Ведь это же возможно сегодня. Уже существует система. И поэтому нужно принять решение, куда мы движемся. Ты говоришь, 3 года, 2 года в группе, 1.5 года хочешь задать вопрос, в чем все дело-то? Запишите для себя, какова цель, какие средства и что нужно делать. Так делает человек, который не хочет просто болтаться, а хочет продвигаться. Я прошел все состояния. Ты ничего нового мне не расскажешь. И когда ты перейдешь, ты тоже увидишь, что все, что прошел, и другие проходят. Все то же самое, никакой разницы. Каждый немножко в своем стиле, немножко с разными ощущениями, но по сути, это намного меньше изменений в духовной скорости относительно материальной. В материальном каждый ведет себя, все разные. Один царский сын, другой бездомный, на улице живет. Есть умные, глупые, а здесь все проходят, к духовному проходят, все одни и те же самые изменения. И, конечно, все проходят подъемы, падения, множество изменений, неприятных, резких и продолженных достаточно, но есть окружение, которое должно поддерживать. Окружение должно поддерживать. Оно должно как-то встряхивать человека. Или наоборот, не позволять ему слишком вести себя без присмотра. Ну, так вот. То, что вы можете собираться каждое утро вместе или нет, мне трудно сказать. Обязательно это или нет. Это ваше решение. Я не могу это решать за группы. А за границей так вообще тяжело. Час-два ехать до центра. Представляешь, в каких больших городах люди. Затем возвращаться, затем работа. Потом еще 2 часа до дома. Пока человек приезжает, я не могу им сказать. Но я думаю, что человек все-таки... Человек, который хочет быть вместе с нами, он должен находиться на утреннем уроке. В свое время он должен быть. Ничего не поделаешь. Может быть, отказаться от какого-то часа, потом восполнить это посредине дня. Первый час или последний час, не знаю. Ну что делать? Или пусть он поделит свой урок. Если ему удобно, если ему подходит, лучше в прямом эфире. Это опять-таки будет его поддерживать. Да, жизнь непростая. Но главное в работе — это качество, в качестве намерения. Если человек, несмотря на то, что надоело ему, становится ненавистно ему думать о группе, тем не менее возвращается к этим мыслям, тем не менее он как-то лжет самому себе, что стоит так-то и так-то, он хитро работает со своим злым началом и привязывает себя к группе, тогда он достигает успеха. Здесь нужно быть умными и мудрыми, наперекор природе, против фараона. Ничего не поделаешь.
Ну,
всякие уловки, всякие работы выполнять, неважно что, но каким-то образом ты его должно привязать и приблизить к работе с группой. Да?
Я все еще ищу более широкий общий знаменатель внутри группы.
Самый широкий общий знаменатель работы в группе — это работать над внешним окружением, которое находится рядом с группой. Распространение. И ничто другое. Да.
Он тут несколько раз использует выражение «любовь». чудо и любовь, которая не зависит ни от чего. Что такое чудо и что такое любовь, которая не зависит ни от чего?
Что такое чудо и что такое работа, не зависящая ни от чего? Чудом называется что-то, что я не могу ожидать заранее. Так вот, я нахожусь в некоем процессе, я что-то делаю, я прилагаю усилия, и вдруг происходит нечто совершенно не то, что я ожидал. Это называется чудо. Как правило, приятно имеется в виду. Скажем, но выигрыш лотереи невозможно назвать чудом, потому что ты что-то ожидаешь. Ну, скажем, ты ожидаешь в своей лотерее выиграть, ну, не знаю, что. Что там обычные какие подарки? Один говорит 100 шекелей, а другой говорит 50 тысяч. Маленькие подарки, да? Хорошо. И вдруг на тебя сваливается там, ну, машина, скажем, ну, что-нибудь такое. Ну, это чудо. Ну, это не чудо. Ты ожидаешь с этого направления, ты даже чуть больше. Чудо — это что-то, что мы не знаем заранее, что это. Это не из нашей природы. Когда открывается тебе другое пространство, совершенно непонятное тебе, неощущаемо, и ты не ожидал, и не надеялся, и не было никакой подготовки к этому. И вдруг раскрывается. И почему? Потому что так, с подготовки сверху вниз, на лестнице, через лестницу ступени раскрывается тебе следующая ступень. Это называется чудом. И второй вопрос был о...
Как может быть, что любовь не зависит ни от чего?
Любовь ни от чего не зависящая. Ну, как это возможно? Как можно любить и не зависеть ни от чего? Ты прав. Любовь называется, когда у меня есть связь с кем-то. То есть между мной и ним есть нечто, что нас связывает. У нас любовь называется, когда я наслаждаюсь им. Да? Чем-то. Хорошей едой, наслаждением, детьми, женой, небом, солнцем. Когда есть что-то, чем я наслаждаюсь, тогда называется, что я это люблю. Так или нет? Шоколад ты любишь? Наслаждение. Ну, нравится. Да, это значит, ты его любишь. А палку ты ненавидишь. То есть, насколько ты получаешь наслаждение, значит, ты любишь. Для нас это называется любовь. Любовь, не зависящая ни от чего, это когда ты связан с чем-то, когда у тебя от него или твоему эгоизму нет никакой пользы. Так как же можно любить? Но если у меня какая-то ненависть, то есть если какое-то зло от этого, то я ненавижу. Если это несет добро, я люблю. Но если ни то, ни другое, то я не могу вообще никакой связи. Тогда я не чувствую этого. Если я не люблю и не ненавижу, я в своих келим не ощущаю чего-то от объекта, то я его не идентифицирую, его не существует, его нет. Мое поле зрения воспринимает за моим желанием, в моем желании получать. За глазами находится желание получать. Если в желании получать нет ни страха, ни желания, то есть на него не работает ни положительно, ни отрицательно нечто, тогда он этого объекта не видит. Вокруг находятся миры вокруг нас, системы, включая Творца, общую силу. Мы это видим? Нет. Потому что наши келим не видят в этом ничего, ни хорошего, ни плохого. Так как же может быть любовь, не зависящая ни от чего? Любовь, не зависящая ни от чего, означает, что я способен прийти к такой любви, к такому отношению, когда то же самое, что когда-то я ненавидел, я продолжаю ненавидеть, и над этим я развиваю отношение любви к нему. Это называется любовь, не зависящая ни от чего. Наверняка от нее оно не несет ничего хорошего. Наверняка мне, моему желанию получать от него исходит только зло. И наверняка я над этим злом выстраиваю связь любви. Таким образом, я ограждаюсь себя не быть в получении наслаждения ради себя. И это на самом деле любовь, не зависящая ни от чего. Это называется самый герой, самый большой герой, тот, кто может превратить врага в друга.
То есть ненависть присутствует. А над ней любовь. Не может быть, чтобы не было ненависти, потому что ты должен любить ближнего. Ты вначале обнаруживаешь, как ты ненавидишь его, то есть ненавидишь, он противоположен тебе, только хочешь использовать его, у тебя нет от него ничего, только получать от него наслаждение. И обратное, это то, чего тебе надо достичь. Путь непростой, но как мы учили сейчас в этой статье, пойдем к фараону 2. Нет? Подготовка к получению Торы. То есть все происходит через помощь Творца. Мы должны только подготовить Хисарон. А Хисарон в группе готовят. Нет проблемы. Если действительно группа состоит из мужчин, которые могут собраться и сказать, что в конце концов хватит, достаточно. Мы слабы в исполнении вещей. И это правильно. Тряпки, как говорил Рабаш. Наконец, это тряпка, как я. Так он говорил с любовью. Но выполнять, конечно, мы не можем. Но требовать, чтобы это произошло. И это мы тоже не способны. Но если мы действуем, это подготовка к подготовке называется. Если мы действуем, чтобы свет, возвращающий к источнику, еще чуть-чуть действовал на нас, действует, он уже приводит нас к обязательному, к тому, что мы обязательно потребуем. Так мы продвигаемся. Да?
А вот такими холим ли рога?
Старички могут успокоиться. Вначале гости.
Я из группы Ашдода. Неделю назад к нам пришел, приезжал к нам Несси. Внезапно.
Несси, Несси.
Чудо или Несси?
Несси.
Несси наш, да?
Несси, да. Он дал нам урок важности цели.
А, это он знает.
Да, ну, во-первых, я рекомендую, чтобы так приезжали в группы люди, которые умеют.
Почему он именно вчера десантировался к вам? То есть он знал, что вы собираетесь или что?
Да. Да, это вторник после урока.
Это было не вчера? А это я не понял.
Вторник, после урока, который обычный наш урок. Он продолжил урок о важности цели. Во-первых, я хотел бы посоветовать, чтобы иногда в группы разъезжались и давали бы такого плана
силы. Где Шимон? Он говорит, приезжает в группу.
К нам давно никто не приезжал.
Ты слышишь, Шимон? Что, нет порядка?
Сегодня, когда каждый вторник в разном месте лекции, сложнее стало.
Почему? Проходит же курс лидерства, еще какие-то разве есть проблемы?
Так, есть молодежная группа, вечерняя группа, самые разные группы, которые находятся здесь, на Эйбарух. Каждый раз, когда они приезжают, они в группы, они несут очень много сил. Я бы хотел спросить, кроме важности цели, терпения и показания примера, что может еще повысить важность цели?
Важность цели — это две вещи. Или ты должен кормить мир, потому что мир приближается к состоянию, что он нуждается в методике исправления. Это первое. А второе, важность Творца, важность группы, это две вещи, которые заставляют человека, зависит от того, от чего он может продвигаться. Откуда брать важность? Важность берут от окружения. В конечном счете, ты всегда остаешься в состоянии, что тебя не волнует ничего. Тебя лично не волнует ничего. Даже если ты сейчас умрешь, выбора нет, я ничего не решаю, я ноль, и все, у меня нет сил, и ничего не важно. Это злое начало опускает тебя в состояние базовое. И если не внешняя сила отдачи, то, конечно, с тобой не произойдет ничего. Внешняя сила отдачи, ты обязан достичь от предыдущего вложения в группу. Если не делают, так не делают. Но я не понимаю другого. Если ты говоришь, что приезжают люди, если приезжает человек отсюда, и он может дать пробуждение, так почему этого не делают? Я не понимаю, почему не хотят, что значит не хотят. Я хочу каждый день, каждый вторник ездить в Афулу или куда-то там. Что значит не хотят? Тот, кто находится здесь, он обязан, как и я. Это то, что я понимаю. Тогда мы в группе. А тот, кто не обязан, так пусть уходит отсюда. Я тут не держу никого, я уже говорил несколько раз. Я хочу видеть здесь тех, кто работает. Или не видеть. Одно из двух. И все. Зачем нам просто балласт на нашем корабле? Тот, кто не хочет, скажи. Мы попросим его так красиво. Вдруг он придет на завтра и увидит, что ему не дают войти, и все. Мне не нужно здесь, это не студенты. Не студенты, которые сидят и могут просто так. Тяжело послать человека, значит, тяжело. Что он не чувствует долга? Я не знаю. На прошлой неделе я ездил во вторник. Или где я был во вторник? Нет, до этого. Тель-Авив и еще что-то. Как это, выбора нет? А если я должен каждый день? Насколько я способен? Ладно, это нужно жестко так навести порядок и отсортировать, отфильтровать. Да.
Я бы хотел сказать, Раф, что мне кажется, чудо этот утренний урок, и каждый утренний урок. Спасибо Творцу, который дает, несет милосердие и пробуждение, и любовь без условий, исходящие от каждого из вас, даже если несет любые страдания, все исходит только от Творца.
Ну ладно.
Доброе утро. Я слышал сегодня несколько слов. Вершина горы. На другом уровне народ. И слышал о энергии Хомер Делек. Море собирает в себя разные, все реки и ручейки, которые стекаются в него.
Я не знаю. Я не хочу использовать чужие поговорки. Я прошу никогда не спрашивать в таком виде. Дагилат.
Вы говорили про три этапа, если я правильно понял, но в конце второго этапа мы должны его ускорить. Как ускорить завершение второго этапа?
Не знаю. Я не знаю, как ускорить. Второй этап, вам надо позаботиться об этом. Общая взаимная работа. Нет больше ничего. Больше ничего нет. Если ты хочешь знать китайскую поговорку, почитай ее спереди и сзади, объемлешь ты меня. Ускорить нашу работу. Смотри, мы на самом деле мы продвигаемся. То, что я кричу и пробуждаю, и принижаю, это потому что я хочу еще больше. Темп. Но на самом деле темп... Нормально все делать. Это масса людей, пока каждый присоединяется и проводит через себя разные впечатления, чувства, маленькие частные решения. Это такое время. Ты можешь сравнивать это со всем предыдущим развитием, миллиарды лет или тысячи лет. А здесь говорится о... годах, считанные годы или месяцы, или даже недели. То есть продвижение есть, несмотря на то, что мы хотим больше, но можно ускорить, можно. То, что вы пытаетесь в последние дни так еще приблизиться, это очень помогает. Это очень помогает. Нужно присоединить к этому все больше и больше другие группы Израиля и всего мира. Нужно сделать так, чтобы мужчины объединились вместе, женщины бы стали давить на них, и мы бы вышли все в пустыню. Это дело не в пустыне, мы можем быть здесь, но мы выйдем, потому что время и место будет заставлять нас, понимаешь, это, чтобы давило на нас. И мы будем в страхе, что зачем и почему, если мы не достигнем и не сделаем, это вот эта потребность, это то, что нам нужно. Потому что дата приближается, и находимся ли мы в подготовке, как мы видим здесь статьи, что такое подготовка, необходимость, нужно нам это или не нужно, есть ли давление, что будет. Этот внутренний страх обязан ощущаться в нас просто в костях, так... как сказать, дрожь такая внутренняя. Дрожь.
А?
Хиль варад.
Хиль.
дрожь и трепет. Ну, короче говоря, дрожь и трепет. Пусть это просто ощущается в костях. Ну, вы понимаете, что иногда есть такое у человека такое состояние беспомощности. Это, ну, будем надеяться, потому я говорю, я не оставляю этого, я все время напоминаю о пустыне, потому что это символ. И нам надо действительно быть очень готовыми. В прошлый раз у нас была хорошая надежда, радость, мы приезжаем, объединяемся. Сейчас нам надо добавить к тому состоянию хисарон, трепет, внутреннюю дрожь. Действительно ли мы хотим этого? Если хисарон действительно раскроется, все, больше ничего не надо. Как мы видим здесь? Но нам надо также прийти к состоянию, чтобы этот хисарон, и он тоже должен в нас с помощью света должен образоваться, построиться внутри нас, потому что иначе это будет хисарон не совсем к этой цели, это животный хисарон. К тому, где я, что со мной, что произойдет или не произойдет, это все будет за мой счет там внутри направлено. А нам надо, чтобы это было направлено на связь между нами, чтобы раскрыть свойство отдачи между нами, Творца, свойство отдачи. Поле взаимной отдачи, взаимного поручительства, как основы, как кли, и свойство отдачи, которое в этом кли раскрывается, это свет. То есть к трепету, чтобы это произошло, к трепету, чтобы была помощь, чтобы это произошло. Это то, что нам надо. Если мы подумаем об этом хорошо и просто будем бояться дня суда, потому что я вижу это так, этот конгресс в пустыне, это не праздник, там какой-то фестиваль в Ганетаруха, это что-то противоположное. Это очень-очень должно быть в трепете, в страхе. Как говорится о горе Синай, это не место радости. И если так мы будем бояться выяснить наше внутреннее правильное состояние, это будем надеяться, что будем хорошо продвигаться к этому. Да.
Согласно тому, что вы говорите, мы должны будем достичь на конгрессе в пустыне
необходимость Тора.
Есть у нас это? Мы это должны проверить.
Необходимость Тора, это называется, что я хочу быть связанным с ближним, чтобы раскрыть Творца, чтобы дать Ему. И у меня нет возможности дойти до этого. Представь себе, что ты хочешь давать что-то хорошее, приятное кому-то, и у тебя нет возможности. Возможность может быть только при условии, что ты соединишься с другими вместе. Вы можете дать этот подарок. Вместе это, когда вы даете подарок, вы вдруг должны объединиться между собой. Несколько врагов должны объединиться вместе, потому что у них нет выбора, чтобы принести этот, дать этот подарок. Я видел Однажды в больнице была маленькая девочка, грудная, болела, и пришла семья, они вначале друг на друга не смотрели. Я там ждал одного пациента. Ну, знаешь, иногда сидят часами. Ждал больного. И я видел, вначале они не смотрели друг на друга. Родственники, ты знаешь, так такие. Ну, бывает. Потом, когда они так заботились, они вдруг начали говорить между собой. Пока просто я видел, принесли еду, сидели вместе, ели. Что это значит? Если хотят отдавать кому-то, кто у нас общий, близкий, мы можем на этой почве объединиться, и это, по сути дела, то действие, когда Творец заставляет нас быть так объединенными. Если мы хотим отдавать Ему, мы можем объединиться. Если мы не хотим отдавать Ему, мы не можем объединиться. И поэтому конец действия в изначальном замысле. Простые вещи, вещи просто... Это чувство, это не разум, который тебе надо обрести через много там очень лет учебы или чего-то внешнего. Это вещи простые. Просто... Поэтому только выстроить... Их правильно. И возможно. В общем, говорит Бааля Сулам, и в письме тоже не помню, в каком, что переход от... Во время выхода из Египта это внезапно, переход оттуда и до расступления Красного моря и рассечения Красного моря, и оттуда до горы Синай, Рафидим, это, в общем, 3 дня пути, и все. То есть это вещи, которые развиваются с очень большой скоростью. С большой скоростью. Они очень близки. Близки или соседствуют? Да.
Вот это объединение, оно обслуживает учебу или учеба обслуживает объединение? Объединение обслуживает учебу или учеба обслуживает объединение? Можно сказать и так, и так. Не постигается то, что мы изучаем, кроме как в таком кли, который является общим. Не бывает ни общего кли. Мое желание, если я не объединен с другими, оно не является кли восприятия для того, чтобы мы изучаем науки Каббала. Потому что в науке Каббала говорится о связи между нами, о том, как мы связаны друг с другом. Больше тут не о чем говорить. Говорят об исправлении килим. Исправление килим — это их взаимосвязь. И, в общем, об этом пишется во всех каббалистических книгах. Система нашей взаимосвязи, то, как мы ее можем пробудить, встряхнуть ее, то, как мы можем вызвать на себя от нее света, то есть силы. Эти силы, они нам дадут большее пробуждение в разуме, в чувстве, как мы будем больше участвовать в этой системе активным образом, как паук, который сидит внутри и каждый раз смещает систему, чтобы мы были именно такими, чтобы мы сблизились все время, товарищи, и они тоже, они как пауки нас, и вот так мы будем работать вместе во всей этой системе, каждый вот так. Хочет всех проглотить, как паук, но когда мы видим, что система общая, совместная, мы начинаем между нами налаживать связи так, чтобы в эту сеть уловить Творца. Вот это в сущности цель. Его поймать, это выгодно. Есть тут чем питаться.
Есть еще действия, которые можно делать?
Нет, ты спросил так. Учеба помогает объединению или объединение помогает учебе? Я говорю взаимно, конечно. Мне нужна учеба, чтобы оттуда получить свет, чтобы объединиться. А если объединяюсь, в той мере, в которой объединяюсь, я понимаю учебу. Если я понимаю больше учебы, я сильнее с ней связан и требую от нее большего света, возвращающего к источнику, потому что этим я могу понять изучаемое. И учеба дает свет, и я больше объединен с другими, лучше могу их понять. И вот так, между исправлением сердца, либо, и расширением моха, разума, я продвигаюсь. Вот таким образом. Каждый раз. Понятно? Да.
Я бы хотел узнать, от чего зависит продвижение? Что, собственно, здесь должно собраться? Я обратил внимание, что я становлюсь более нетерпеливым.
Менее терпеливый — это продвижение.
Менее милосердным.
Ага, Очень хорошо ты продвигаешься.
По отношению к тому, что мы должны вести мир, то, что мы подготавливаем себя, какое желание, которое мы должны развить к этому. Я чувствую, что у меня нет к этому никакого желания. И у товарищей нет желания. Как же я могу просить их увеличить желание?
Вопрос где? Нет, мой вопрос. Я спрашиваю, да. Ты много лет учишься, стал более резким, более ленивым, более воинственным, сильнее их ненавидишь. Ты также стал умнее, так, разумнее, ты все понимаешь, разумом всем пренебрегаешь. Когда ты сейчас анализируешь себя, у тебя уже есть критика, то есть ты стал, тебе раскрылось большее зло, то есть ты уже отделяешься от себя немножко, делаешь анализ и говоришь, ты стал хуже. Хорошо. Теперь вопрос. Когда ты говоришь, что ты плох, в тебе есть зло. Иногда ты не говоришь, что в тебе есть зло. Иногда ты и зло слиты вместе иногда. И ты находишься с ним внутри в этом зле. Ты все оправдываешь свое зло, обрушиваешься на других. Вдруг ты отделяешься от этого зла и говоришь, нет, я действительно плох, как я отношусь к другим, какое грубое я стал, и всю свою прошлую жизнь начинаешь исследовать, сделал зло этому или вон тому, у тебя отчет душевный такой, все это хорошо. Теперь вопрос. Когда ты отделился от зла, и ты ненавидишь это свойство в себе, ты хочешь его исправить или нет? Вот это зло ты хочешь исправить? Да. То есть ты сейчас должен... Запиши перед собой на бумаге. Я отделяю себя от зла в себе. Это зло — это не я, это Творец мне устроил его. Я должен, может быть, злиться на него. Так? Дальше. Что я с ним, с этим злом хочу сделать? Если это зло мне устроил Творец, я должен от него требовать. Есть от кого требовать, я его не знаю, я его не чувствую. Где это зло раскрывается? Если это зло раскрывается относительно того, что я причинил зло людям, это не является тем злом точно, которое я должен раскрыть. Здесь я раскрываю зло целенаправленно. Целенаправленное зло, как мы изучаем, против объединения с ближним. Чувствую ли я, что я не хочу объединяться с группой? А, просто так не хочется мне, и все. Когда я почувствую, что я не хочу? Когда я сделаю усилия объединиться с ними, И тогда я обнаружу, что я не хочу. Здесь я иду, давай я буду управлять своим злом. Здесь я буду управлять собой, чтобы раскрыть зло более целенаправленно. То, что я от него чуть-чуть оторвался сейчас, это хорошо, это прекрасно, но это первый этап. Давай-ка я сейчас эти две стороны, я и зло, давай-ка я между ними сейчас начну проводить анализ, выстраивать отношения, такие или этакие, вносить сюда Творца, группу, свет, возвращающий к Источнику. Отделение первое уже произошло, а ты сейчас с этим должен работать. Да.
Секунду. Но получается, что это противоположно тому, что сказано, что не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Если этот закон, который должен нам помогать, то я действую противоположным образом.
Не понял.
Тем, что я нетерпеливый и агрессивный по отношению к товарищам, я веду по отношению к ним себя противоположным образом, чем то, что сказано. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе.
Ты понимаешь, что ты причиняешь зло другим, что ты ведешься злым образом с другими. Ты понимаешь, что имеешься ты, и ты причиняешь зло другим. Отдели чуть-чуть больше себя сейчас, свое «я», и то, что ты причиняешь зло другим. Раздели эти вещи. Раздели их между собой. Раздели. Есть я, а есть зло во мне. Вдруг это зло раскрывается, и я действительно вот так действую. Или вдруг я отдаю себе отчет, анализирую себя, как сказать, муки совести, скажем. А, у тебя нет мук совести.
Не то чтобы мне было хорошо, но и особой проблемы нет. Если я очень целенаправлен.
То есть ты всегда прав. То есть, ну, извини, тогда я не понял тебя. То есть ты пока не разделяешь я и зло в себе. Ты пока слит с ним. То есть две части кожи, клав и дуксусус, лицевая и обратная части кожи, слиты между собой. Но это начало, это начало. Главное, с какой интенсивностью ты продолжишь, для того, чтобы перейти, пройти состояние в темпе.
То есть это не я, это зло во мне.
Да, это не я. Ну, что поделаешь. Постепенно, потихоньку. Надо потихоньку, постепенно. Как Рабаш говорил, дает гусю, знаете, как гусей выкармливают, насыщают их определенной порцией. Он говорит, ты не можешь ему дать порцию и тут же увидеть, насколько жир добавился. А ты, ну, ты его кормишь, кормишь, через месяц там ты начинаешь видеть, есть прибавка. Ну, вот так оно. То есть, сколько порций должно пройти сквозь него, сквозь этого гуся, прежде чем ты почувствуешь в нем прибавку мяса? Сколько килограммов пищи должно пройти через него, чтобы его килограмм мяса в нем добавился? Сотня килограмм, не знаю. Вот так и мы должны пройти так много, у нас это еще хуже. Пирамида эта, чем она острее, чем она выше, тем твоя добавка должна быть более качественной, и тем больше тебе надо провести через более нижнюю ступень. Ну, скажем, что едят? Поедают всякие вещи, ну, скажем, на растительном уровне, и из растительного вырастает живая плоть. Животное поедают, из живого вырастает, приходит говорящий уровень человеческий. На живом уровне, на животном уровне ты должен добавить тонны пищи, то есть впечатлений чувственных и в разуме, на уровне животном, на уровне хай, на котором мы находимся, на животном уровне, для того, чтобы прийти к какому-то понятию, маленькому изменению, маленькой добавке жира, в кавычках, то есть любви духовной нашей, на более высоком уровне. И поэтому масса усилий должна быть приложена, чтобы получить маленькое изменение на более высоком уровне, на духовном уровне. И должны это ценить, очень ценить, что имеется некая маленькая добавка даже в развлечении свойств духовных. Насколько действительно усилия были огромные, работа была огромная, годы работы были потрачены для того, чтобы родился вот это понятие родилось. Вон оттуда вопрос.
Написано так, что если мы будем оставаться в том состоянии, в котором мы находимся, то тут будет место наших покорон. Можно ли сказать, что вот в том состоянии, в котором мы находимся, если мы будем в нем продолжать находиться, то тут нас и похоронят? Я уже 5 лет нахожусь в Кабале. Вы могли бы мне объяснить это? Что значит место наших похорон?
Наши похороны означают, человек, который в этом состоянии находится, у горы Синай стоит, гора Синай, гора ненависти, Синай ненависть, гора ненависти, и он видит, что Творец спускается на вершину горы. Гора Ар от слова Ирурим, вопросы, проблемы, неясные, непонятно, как решить их. А человек находится под этими сомнениями, под этими Ирурим, просто погребен ими. И у человека есть шанс и возможность, есть какое-то еще слово в иврите. Вот предоставляется ему возможность. Скажем так, предоставляется ему возможность сейчас. Эта возможность предоставляется как суд. Приходит как суд свыше, закон. В нем есть два толкования. Что ты берешь? Что ты на себя принимаешь? Что ты берешь на себя? Или гору как чашу, нависшую над тобой? Что помрете все тут? Смерть духовная имеется в виду. То есть в желании получать ради получения вы спускаетесь, или же вы идете на то, что вы объединитесь, как один человек с единым сердцем, и тогда вам нужно получить свет, возвращающий к источнику настоящий, воистину, из того света Абсак, который должен исправить разбитое кли, тогда вы продвигаетесь. Одно из двух. Или принимаете Тору, это называется «хотите исправиться», хотите исправить эту ненависть, которую вы чувствуете, что она над вами находится, вся эта гора ненависти. Или нет. Это называется смерть, а это называется жизнь. Если вы хотите принять, чтобы исправление злого начала, то это называется жизнь, взаимная отдача. Называется жизнь. Тогда вы получите. Если нет, получите иную жизнь, которая является смертью. Подумай. Я все сказал. А ты подумай. Просто задавать вопросы не нужно. Да? Ты можешь сидя.
Я в своем ощущении Я смотрю, что группа здесь и общая группа проходят одни и те же процессы, и мы думаем о важности цели. Сейчас проделываем подготовку.
Мы объединяемся в группах, и в этих группах мы ищем цель, и в этих группах мы ищем жизнь от конгресса до конгресса. Повтор вопроса был.
Когда человек утром смотрит на экран и видит там 300 человек, это конгресс. Просто это превратилось в какую-то привычку. Но ведь это стоит перед нашими глазами, но мы не в состоянии воспринять это. Есть тут великолепная вещь каждое утро.
Ну?
Почему же мы все время ищем, говорим, давайте сделаем еще конгресс? Ведь мы на каждом уроке соединяемся, как на конгрессе. Можно делать кеннес в воскресенье, кеннес, конгресс в воскресенье, конгресс в понедельник.
Человек устроен так, что он не может пребывать в одном и том же состоянии обычным образом. И вдруг пробудиться. Об этом написано, иначе нет пророка в своем городе. В городе, в котором я родился, все меня знают с самого детства. А это вон тот. Мы его помним еще малышом, ты был такой. Ты не можешь там быть пророком. Они на тебя смотрят вот так. Ну кто ты? Ну что ты? Откуда ты? Ну, если ты приходишь в новое место, ты уже белобородый, важный, с посохом приходишь, выступаешь, видят живот такой солидный, борода, все как положено. Но если тебя помнят, как ты в коротких штанишках тут бегал, как может быть пророком вот такой вот? Люди вот так рассуждают, не понимают, что вырастают из коротких штанишек. Кто мы? Все вот так. А Моше Рабейну не рос вот так. Все? И в духовном, и в материальном. Но... Что это значит? Нет пророка в городе. Мы не можем в одном и том же состоянии, когда мы находимся, и в привычном, обыденном состоянии, не можем сделать нечто особое, резко, атаку, как говорит Рабаш. Я его спросил, чего сейчас вот нам не достает? Был случай особый такой, состояние очень особое, но все равно не сумели установить связь правильно между нами. И я ему задал вопрос, ну, что не достает? Он сказал, атаки. Это было в Суккот. Все-таки были люди свободны, были сосредоточены все время в Сукке, на учебе, в обсуждениях. И вдруг, то, что ты говоришь, мы живем от конгресса до конгресса, но это верно, есть в этом что-то. Без даты заданной, без установления цели, без определения этапа, человек не способен прожить. Ему обязательно надо иметь некую дату, краеугольные вехи такие в пути. Можно это делать в одном и том же месте, но это гораздо труднее. Место влияет, атмосфера влияет, масса факторов влияет.
Я требую это. От чтобы товарищи, те, которые здесь в центре, чтобы они поставили перед собой цель, чтобы они говорили о ней, с одной стороны. С другой стороны, то, что вы сказали минуту назад, если можно было бы создать такую ситуацию, чтобы хотя бы раз в неделю товарищи приезжали на уроки к нам. Это бы дало очень сильный толчок, дало бы очень много сил товарищам. И то, что товарищи находятся под силой привычки, это вытащило бы их из рутины. Хотя бы вот так вот, обязать их к этому для начала. Мне кажется, что обе стороны бы выиграли. Если мы ищем что-то, что еще бы дало немножечко силы группе.
Может быть, перед учебой утренней нашей установить какую-то перекличку групп какую-то. Ну, как в армии.
А?
Не наводить в порядок. Скажем, Афула, видим всех Афулу. Сколько людей, много лиц, Ашдот видим. Такая утренняя поверка. Может быть, давайте посмотрим.
Я понимаю,
что он имеет в виду, чтобы отсюда туда ездили. Но я говорю по утрам. Тут люди должны возвращаться на работу, дороги эти. Здесь надо все обдумать. Но хотя бы вот это можно легко и быстро сделать. Гилад, хорошо? Ты как командир отвечаешь за это дело. Беседер, хорошо. Как в армии. Да?
Я бы хотел еще раз спросить о том, что, как сказано, что здесь будет место ваших похорон и о работе в группе. Насколько в группе мы можем использовать страх, запугивание? Насколько можно возбуждать в товарищах ощущение важности и давить на них неприятным образом? Скажем, если бы надо было бы заплатить за урок $50,000, так как бы ты относился к уроку? Ты бы хорошо-хорошо думал, для чего тебе этот урок? Можно ли использовать вот такое вот запугивание? Можно ли, где пролегают границы? Должны ли мы вместе работать над этим, или каждый должен сам по отдельности искать что-то? И что делать с людьми? В нашей группе после последнего конгресса было очень сильное желание. Мы немножечко почувствовали, что что-то стоит за нами.
Вы можете сократить то, что он сказал, до одного предложения? Нет, я очень впечатлился, но я хочу недостатка ощущения поддержки от женщин. Еще
можно ли использовать запугивание, и для этого надо ли читать статьи Рабаша?
Можно ли пользоваться запугиванием, припугивать? На самом деле, нам надо продвигаться больше от величия цели. Хотя это трудно. Но для начинающих, вот так мы можем немножко пробуждать их, потому что они приходят с вопросом, какой смысл в моей жизни? Какой смысл в моей жизни? Можно объяснить, какой смысл в твоей жизни? Нету никакого смысла, но образом очень-очень деликатным, чтобы не подумали, что мы отменяем их жизнь. Потому что в момент, когда говорит, моя жизнь ничего не стоит, и ты говоришь, да, действительно, ничего не стоит твоя жизнь. Что ты сказал? То, что я это произнес только что, это ладно. А то, что кто-то повторил, это нечто иное. Поэтому нам надо быть очень осторожными. Но да, это можно делать в общем, что действительно наша жизнь вот такая. Это можно. Припугнуть, запугивать, я не думаю, что это путь реально хороший. Не думаю. Человек продвигается от радости, от хорошего, от объединения, от тепла, от этого. От страха это только иногда. Ну, как добавляют приправу в пищу? Капельку. Но в сущности пища сама должна быть. От чего растут, дают приправку, это радость, тепло, жизненные силы от этого. И поэтому здесь должны быть ограничения, как при воспитании, при любом. Но в основном хорошие отношения. И все. Теперь. Недостаточная поддержка женщин — это действительно большая проблема. Я об этом все время забочусь, и это жалко, если мы не чувствуем это. Я и вчера на трапезе, мне кажется, это говорил. Нет? Я сказал вчера. Наверняка сказал, что нужна женская поддержка крепкая. Какая утренняя статья?
Два дня назад вы рассказали об этом во время обеда.
Ну, хорошо. Я думаю, что я вчера на трапезе это говорил. Неважно. Короче, нам нужно позаботиться. Я надеюсь, что эта клик готова для поддержки нас, и что мы выйдем в пустыню, и они будут с нами. Я не знаю, что там происходит в группе, и что здесь в группе происходит. Невозможно сказать, что мы чувствуем их давление реально от женщин. Невозможно это сказать. И это очень-очень... Надеемся, что перед конгрессом в пустыне Арава это изменится. Да?
Михаил из авторской группы. Мы говорим о желании, о намерении. Статья была о том, как получить Тору. Но в состоянии ли мы получить Тору?
Что я не сказал? Я сказал, что значит, что будет, если мы не способны получить. Способны или не способны, зависит от хисарона, от потребности. Ты хочешь или нет?
Да,
хочешь?
Хочу.
Хочешь? А откуда ты это знаешь? Но
я вообще в состоянии получить?
Минуточку.
Творение вообще в состоянии?
Ты творение?
Да.
Творец сказал, создал злое начало.
Злое начало в состоянии?
Ты злое начало или нет?
Не знаю.
Сядь, не о чем с тобой говорить. Злое начало получает Тору. На самом деле творение — это тот, кто получает Тору. Ты не являешься творением, ты ангел. Да-да, я серьезно говорю. Поймите, о чем тут речь идет. С простым, ясным образом. В общем, буквально, простенько вот так. Вы относитесь к человеку как к куску плоти. Относитесь к человеку как к свойству. Злое начало в тебе есть? Это ты? Весь, целиком, полностью? Ты анализируешь свое злое начало. Ты его хочешь обратить в доброе начало? Тогда ты нуждаешься в Торе. Тогда тебе нужна Тора, и ты имеешь право, и ты обязан, и полагается тебе. Если нет, нет. О чем ты спрашиваешь? Должны ли мы... Достигли ли мы этого? Удостоимся мы или не хотим? Спроси, хотят или не хотят. Все. Но только так. Нет тут иного расчета. Творец сотворил злое начало. Только одно творение. И, соответственно, этому творению имеется свет, возвращающий к источнику. Он называется Тора. И если человек чувствует, что он весь целиком полностью злое начало и нуждается в свете, возвращающем к источнику, он его получает. Только ему этого должно не доставать. Достает или не достает? Если я раскрыл свое свойство, что это свойство, рацион, ецер, начало свое, это желание, раскрыл, что оно является злом, относительно чего зло? Может быть, это добро? Каждую неделю стараюсь, пытаюсь тут украсть немножко, тут властвовать немножко, тут деньги, тут почести, тут здоровье, тут... Я зарабатываю на этом свойстве, я продвигаюсь. Какое же зло? Это не зло? Мне твоя Тора нужна? Нет. А, ты говоришь, грядущий мир? Ну, давай. Но Тора, которая исправляет злое начало, так мне надо точно чувствовать, что я являюсь злом. Относительно кого? Относительно ближнего. Относительно чего? Относительно объединения. Это исправление кли. У меня нет ничего другого. Поэтому подготовка к поручению, к получению Торы в чем состоит? И Рабаш отвечает: осознание зла. Насколько ты осознаешь зло, ты желаешь от него избавиться, потому что это зло. Ты чувствуешь, что он тебе делает зло, наносит зло, как рак в теле человека. Как его устранить, избавиться от него? Как? Ты нуждаешься в этом излучении, которое называется свет, возвращающий к источнику. Да.
Я бы хотел так спросить. Я слышал о различных процессах, различных датах, о различных событиях, которые, благодаря которым люди пришли в Кабалу. То, чего мне не хватает, и, может быть, не только мне, это послушать людей, которые находятся здесь много времени. В их объяснении, что значит пройти махсом? Что-нибудь такое практическое? Ведь есть здесь такие, которые уже этого достигли. Они уже могут со своего места рассказать. Кроме того, что вы рассказываете, чтобы и они рассказали. Чтобы они рассказали тот процесс, который они прошли, и какие чувства они чувствовали.
Если я еду на автомобиле, например, по трассе в Иерусалим, мне говорят, ты выедешь на эту трассу, номер такой-то, переедешь на такую-то трассу, после такого-то города есть такой подъем в горку, дальше проедешь несколько там спусков и подъемов, пока не приедешь в Иерусалим. Так я знаю, что такое трасса. Я знаю, какие там города по дороге, какие повороты, подъемы, падения. Все это я знаю. Все это во мне уже имеется. В духовном. Если ты метр вперед не прошел перед собой, второй метр за этим ты не видишь. Ты не знаешь, что это. Это уже не тот путь. Как ты, скажем, сейчас, ты живешь в лесу, а тебе говорят, за лесом тебе надо идти через пустыню. Ну, ты думаешь, это как лес, а это нечто совсем иное. А за пустыней у тебя через море дорога идет. Нечто совсем иное. Если ты не знаком, ты просто не знаешь этого никогда. У тебя нет вкуса, чтобы тебе рассказать. То именно когда ты начинаешь через лес проходить, ты этим начинаешь быть мудрее, умнее, более готовым понять, что называется быть в пути через пустыню. А сейчас тебе это объяснить, что такое путь через пустыню. У тебя ни разума, ни чувства нет для восприятия этих вещей. Этих свойств в тебе нету. Ты понимаешь? Поэтому как тебе дать впечатлиться от этого? Вот сейчас я младенца беру и ему начинаю объяснять, что такое... ну, скажем, импрессионизм, начинаю младенцу объяснять. Ну, я не знаю, как это, как можно, нет у него килим, свойств, чувств нет у него. Ты эти вещи представишь в своих килим, это нехорошо, в своих желаниях и чувствах, это нехорошо. Поэтому это скрыто. Этим ты только себя запутаешь. Мне будет трудно это воспринять. Так как же это... Пусть они объясняют мне это на своем языке. Есть несколько человек, которые могут...
На их языке? Открой Талмуд и Трансферот.
Да, это я знаю.
Так они тогда... Они тебе расскажут это в той же самой форме. Или на языке Мидраша. Об этом говорится во всех книгах. Какие могут быть у них слова? А? У? Что они могут тебе сказать, чтобы ты понял? Я тебя спрашиваю. Ты, какой язык? Ты не понимаешь? Ты даже не понимаешь, насколько это невозможно. Этого ты не поймешь. Ты можешь говорить с кошкой о математике? Нет. Это не тот уровень. Совершенно не тот уровень. Должно быть даже не просто большее развитие из маленького котенка большая кошка. Должны быть иные свойства, иные чувства и разум из всех вот этих соединений между нами. Иное качество. Ты сейчас смотришь на меня, как, извини меня, просто как кот.
Я и понимаю, что я как котенок, но я хочу хотя бы на личном уровне видеть хотя бы пару человек, перешедших к Максом, но я ничего не пойму, пусть они между собой поговорят.
Раби Йоси и Раби Хия сидели и говорили, открой Зоар.
Да, ну пусть но поговорят это... между собой.
Так об этом они и говорили. А то, что, то, о чем они говорили, записал Раби Аба.
Это из книг. Я хочу от живых людей это услышать.
То же самое. То же самое. Не может быть другого языка. Весь Танах, Зоар, Вавилонский Талмуд, Талмуд Эцерасферот, книги Ари. Все святые книги говорят о духовном. Возьми в любом стиле. Агадот, сказания. Нет другого, кроме статей Бааль Сулама, писем Бааль Сулама, статей Рабаша. Они написаны как бы с уровня над Махсомом для тех, которые находятся под Махсомом. Но все остальные книги, они все написаны для тех, кто уже находится над Махсомом. Как он объясняет нам в параграфе Куфнунхей в предисловии к Тас, что все каббалисты писали для себя, чтобы разговаривать между собой. Но для нас есть эффект в том, что мы это читаем. Еще в параграфе Куфнундалит. Есть очень много
Есть песня «За Махсомом есть свой».
Мы потом споем. Есть еще новенькие из гостей?
Здравствуйте, я Эзра из Мадиина. Формируется около горы, чтобы набрать горючего материала. Что это значит? Я понимаю... В этой точке найти ту маленькую точку злого начала в этой горе. Там я раскрываю вот это маленькое злое начало. И потом начинаю копаться в этой горе большой. И раскрываю все зло, это одно большое свойство, одна большая куча. Это мой материал. Я его просто не различал раньше, а теперь понимаю, все это я. И из этого происходит нечто противоположное. Оно преобразуется, переворачивается, получает совершенно иную форму. Понимание новое, разум, новое чувство, новое.
Ты не спрашиваешь, ты говоришь. Ты правильно
сказал. Я спрашиваю. Это не вопрос, это...
Да, ты правильно сказал, так-то. Но это внутреннее ощущение. Сколько бы ты ни рассказывал о нем остальным...
Это моя путаница.
Будет путаница. Направление правильное.
мне бы хотелось укрепить слова Аарона относительно людей, относительно женщин. Мое ощущение точно такое же. И у нас в группе...
Женщины ослабли?
Я не знаю, ослабли ли... Я не знаю, ослабли или нет. Направление не очень понятное. Чуть-чуть потеря направления, вроде бы, в моих ощущениях такое происходит. Дома, например, моя жена, когда-то я чувствовал от них поддержку, от женщин, от жены в том числе. Сейчас чувствую их противостояние между собой. Одна женщина против другой, и ссорятся. Я думаю, это нечто такое, что общее. Может быть, стоит женский урок какой-то провести ваш, может быть, чтобы направление в пути задать.
Это не потому ли, что вы ослабли, женщины так как бы отдаляются от вас?
Может быть, наоборот, что не мы ослабли?
Нет, нет. Может быть, женщина так вот от безысходности прекращает давить, не на кого давить. Может быть и так.
А не то, что она перестала давить. Мое ощущение, давят не туда. Не в правильное место давят. Я думаю,
женщина идет за мужчиной. Если вы воодушевляетесь, если вы целенаправлены, целеустремленные, не может быть, чтобы женщина оставалась равнодушной и не хотела участвовать в этом. Она автоматически участвует в этом. Вы втягиваете ее туда. Мужчина воодушевляет, зажигает женщину. Он пробуждает ее. И в той мере, в которой женщина чувствует, что может разбудить мужчину, она его будет. Она начинает играть, она пытается его разбудить. Это во взаимной форме. Есть в этом женское начало, женская инициатива, но только при условии, что мужчина готов откликнуться на такой ее скрытый крик, скрытое обращение. Иди к ботаникам и поучись у них. Это во всей природе так. Даже в размножении, опылении цветов, опылении. Это проблема. Необходимо поработать над этим. У нас есть еще время до конгресса. Необходимо обратить на это внимание.
Я слышу от многих женщин.
Но, по крайней мере, что вы говорите, что вы поняли, что без женского давления действительно тяжело, что вы это поняли в течение лет. Это очень хорошее ощущение. Потому что всегда люди думают, что я просто ищу какое-то давление, или я просто говорю красивые слова по отношению к женщинам. Очень хорошо, что это уже все-таки раскрывается. Такая необходимость действительно важна. Да.
Я хочу продолжить этот вопрос. Мне довелось обсуждать с женщинами, имеющими ветеран, преданные... настойчивые женщины в пути. И я спросил, как было в конгрессе Арава, что они делали, что чувствовали. И они так ответили. Она очень поразилась услышать, что вся эта система, что нет важности в том, чтобы организовать женщин, женский хисарон, женские желания объединить. Я удивился. Все время говорят о том, как это важно.
Смотри, Рав все время говорит, ну а что делать? Сейчас мы сделали женский отдел. После моего давления многолетнего создался женский отдел, но женский отдел в распространении, во внешнем распространении, не для внутреннего нашего этого распространения от наших женщин. Это для того, чтобы входить в различные женские организации по всему миру, ВИЦА там и прочие. Туда можно с легкостью войти, со всеми проблемами, которые мы хотим рассказать, как их решать. Об этом я забочусь. Это для меня называется женским отделом. Но, разумеется, как есть комиссия, которая говорит о группе, о нашем производстве, как групповая комиссия есть, я не знаю. Также должна быть и женская комиссия. Я думаю, что это очень важно. Я это раскрываю не первый раз. Я не первый раз говорю об этом. Как вы реализуете все эти вещи, так и продвинетесь. Я больше уже не могу говорить об этом. Есть какая-то иллюзия, что здесь, что после того, как я о чем-то говорю, я потом буду это делать. У меня есть что делать из своих занятий. Я ничего не делаю. Группа — это ваша работа, не моя. И женщина — это сила, без которой, благодаря праведницам, вышли сыны Израиля из Египта. Так написано. Мне нечего добавить. Если вы не мужчина, если вы не в состоянии организовать это для себя, всю женскую поддержку, организованную правильно, что же вы за мужчина тогда? Просят меня, чтобы я организовал работу? Этого не может быть. То, чего мне запрещено касаться, я касаться не буду. Так это работает. Что я, вместо вас соберу это лего? А вы останетесь глупенькими? У вас не будет кли? Для чего же мне это делать? Необходимо отнестись серьезно. Ну, давайте перейдем. Может быть, немножечко почитаем введение в